Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале «Культура» узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
Коротая время на дежурстве, Анфиса делилась новостями с Марусей, телефонисткой соседнего лесопункта. «Живу помаленьку, замуж пока не собираюсь. Новый технорук, ну, говорят, строгий. Ты своего охмуряй, а нашего не трогай. На микропорке туфли у нас выбросили. Алло!» Вот уже целый год Анфиса говорила с Марусей чуть ли не каждый день, а в глаза ее так и не видела. Про себя Анфиса давно уже решила, что Маруся похожа на Катю. Не нынешнюю, а такую, какой станет Катя, когда выйдет замуж, поживет год-другой с Сашкой и разочаруется в семейной жизни. Позевывая, она перечисляла Марусе, какие товары есть у них в магазине. И вот дверь отворилась, и в коммутатор вошел Дементьев. «Вы?» – удивился он. Анфиса поспешно повесила трубку. «Да вот, – виновата, – сказала она, обводя рукой комнату. Сама не знаю, зачем я тогда артисткой назвалась. Вы уж извините меня, Вадим Петрович». «Да что вы, — обрадовался Дементьев. Да это же чудесно, что вы здесь работаете, и вам не надо ни в кого, ну как это, вживаться. Не знаю, как другие, а я бы не хотел, чтобы в меня вживались. Бррр. И главное, вам никуда не надо уезжать. А талант артистический у вас определенно есть. Так меня разыграть?» И он восхищенно покрутил головой, припомнив первую их встречу. «Тут вот какое дело. Не смогли бы вы отпечатать на машинке небольшую бумаженцию? Секретарша заболела, а вот я только одним пальцем стучу, как дятел». Дементьев показал, как стучит он на машинке одним пальцем. «Могу, конечно. Могу. Что за вопрос?» — охотно согласилась Анфиса. «Прежнему техноруку я все печатала. А вот только...» — она кивнула на аппарат. «А я сюда машинку принесу», — сказал Дементьев. «Нет такого положения, из которого не было бы выхода». Пока Дементьев ходил за пишущей машинкой, Анфиса успела взглянуть на себя в зеркало и внесла кое-какие срочные поправки в прическу и поубавила помады на губах. Дементьев водрузил старенький Ундервуд на стол. «Ну что у вас там?» — небрежно спросила Анфиса, вкладывая чистые листы бумаги в машинку. «Вверху — главному инженеру леспромхоза. Ну, а потом все по порядку». Дементьев положил на стол листок черновика. Анфиса усмехнулась его крупному ученическому почерку и бойко застучала на машинке. «Как вы печатаете!» — восторженно сказал Дементьев. «Вы что же? И машинисткой работала. Кем только, Вадим Петрович, я не работала!» — ответила с улыбкой Анфиса. Не переставая печатать, Анфиса снизу вверх глянула на Дементьева, а пальцы ее при этом уверенно порхали над машинкой, безошибочно находя нужные клавиши. «А вот тут неразборчиво», — сказала Анфиса. «Давно уже пора в корне перестроить всю технологию лесоразработок и вывозить лес в хлыстах и так далее по тексту», — ответил Дементьев. Анфиса быстрее прежнего застучала на машинке. а Дементьев шагал по комнате и старательно отводил глаза от Анфисы, чтобы не выдать своего восхищения. Он останавливался, отводил глаза, а они снова и снова искали и находили Анфису, будто их магнитом притягивало. Обманывая себя, Дементьев думал, что любуется лишь ловкими пальцами Анфисы, а красота ее тут совсем ни при чем. И тут зазвонил телефон. «Послушайте, кто там?» – попросила Анфиса. Дементьев с готовностью поднес трубку к уху. «Шпалариску требует». «А вот тот шнурок переставьте вон туда», — показала Анфиса и, глядя на неуклюжего Дементьева, застывшего со шнурком в руке, припомнила вдруг, как ловко выполнял все ее команды Илья. «Да не туда!» «Ой, ничего-то вы не умеете, а еще институт окончили». Анфиса встала и, прежде чем соединить нетерпеливого абонента со шпалареской, заботливо спросила. «Обиделись?» «Да нет, что вы!» — весело сказал Дементьев, будто Анфиса похвалила его. Вот удивился бы Чуркин, если бы увидел сейчас Дементьева. Анфиса словно бы подменила его, и придирчивый начальник бесполезно исчез, а в комнате стоял смущенный, молодой и рабковатый человек, такой неопытный в житейских делах. Переставляя шнур на доске коммутатора, Анфиса проговорила в трубку. «Да ничего, подождете, не горит у вас». «В самом деле», — возмутился Дементьев, целиком становясь на сторону Анфисы, «уж и полминуты подождать не могут. Трудно вам тут работать». Анфиса прилежно стучала на машинке. Кажется, ей доставляло истинное удовольствие печатать для молодого технорука. Было сейчас в Анфисе что-то новое, неспокойное. Изо всех сил она хотела бы понравиться Дементьеву, но обычное ее дешевое кокетство куда-то запропало. А Дементьеву надоело бороться с самим собой. Он стоял теперь рядом с Анфисой и, не таясь, в упор смотрел на нее восхищенными глазами. Анфиса чувствовала на себе пристальный, любующийся взгляд Дементьева, но у нее не хватало смелости поднять голову и посмотреть на него. Она печатала все быстрее и быстрее, словно убежать хотела от Дементьева, испугавшись вдруг того нового и непрошенного, что входило в ее жизнь так неожиданно. Пишущая машинка стучала пулеметом. И, кажется, Анфиса позабыла на время о хваленой своей красоте, и даже непривычная робость проглядывала в ней. И, может быть, прежде мы несколько поспешили, безоговорочно зачислив Анфису в хищницы. Анфиса громко поставила последнюю точку и вынула листы из машинки. «Большущее вам спасибо!» — с чувством поблагодарил Дементьев. «Ой, чисто как! Но я бы никогда не сумел. А вот только здесь, а вот тут мы с вами не досмотрели. Вследствие «е» на конце «е» надо». И он поспешно добавил, боясь, что обидел Анфису. «Ну, конечно же, это опечатка. В такой обстановке он кивнул на доску коммутатора». «Да нет, Вадим Петрович, это не опечатка», — очень серьезно сказала Анфиса, будто говорили они о чем-то неизмеримо более важном, чем ошибки ее в правописании. «Просто Она запнулась и докончила скороговоркой. Не теми вещами я в школе занималась. Отличная учеба меня не прельщала. Дементьев недоверчиво посмотрел на Анфису, но и тут быстро нашел выход. А знаете, для телефонистки и артистки это не такой уж большой грех. Ведь правда? Вот если бы вы учительницей были, вот тогда совсем другое дело. И закончил убежденно. В общем, не горюйте. Вы и так чудесная девушка. Так я вам и поверила. Привычно игриво сказала Анфиса. Шуточки, Вадим Петрович. Она взглянула в открытое, чуждое, всякой хитрости, как бы распахнутое настежь лицо Дементьева и неожиданно для себя призналась. И не такая я хорошая. Анфиса тут же прикусила губу, не понимая, зачем, чего ради она сама себя разоблачает. И тут снова на выручку зазвенел телефон. «А на лыжах вы ходите?» — быстро спросил Дементьев, ловя руку Анфисы, протянутую к трубке. «Подождут. Пойдемте в воскресенье на лыжах. Покажете мне здешние места». Должны же вы помогать молодому специалисту знакомиться с его участком. Пойдемте?
Сходим, согласилась Анфиса, порываясь взять трубку. Только вы имейте в виду, у нас это не принято. Можете на сплетню напороться.
А пусть их, беспечно сказал Дементьев. А вы сами-то не боитесь? Анфиса покачала головой. Ну, вот и отлично. Он унес пишущую машинку. Анфиса, застывшая на лице улыбкой, засуетилась у доски коммутатора и сказала в трубку с неведомой ей раньше виноватинкой в голосе: «Да сейчас, Маруся, сейчас! Да не сердись ты! Ох, здесь такое дело!» «Седьмой класс. Тут занимается». Илья стоял в дверях и с любопытством разглядывал тесный школьный класс. На доске еще сохранились каракули малышей из дневной смены. Великовозрастные ученики вечерней школы с важным видом восседали за низенькими партами. Илья хорошо знал всех этих парней и девчат, встречался с ними каждый день на работе, но сейчас в них было что-то новое, пока еще не до конца ясное ему. Даже хулиганистый Филя, оставаясь дебоширом и пройдохой, заметно переменился и выглядел теперь этаким сорванцом-второгодником, фигуряющим своей бесшабашностью перед тихими зубрилами-отличницами. И Тосю, затерянно сидящую на задней парте в углу, Илья заметил сразу же, но в ее сторону не смотрел. Он боялся, что Тося, чего доброго, вобьет себе в голову, будто он пришел в школу ради нее и станет слишком много о себе воображать. «Здесь!» «Здесь седьмой непромокаемый!» — отозвался Филя. «А ты что, Илья, тоже на старости лет надумал учиться?» «Да вот, решил подковаться теоретически», — ответил тот. «Садись», — разрешил Филя. «Мест свободных много». Не глядя на Илью, Тося подвинулась на своей парте, освобождая местечко рядом с собой. Илья подсел к Тосе, с трудом втиснувшись в малюсенькую парту. И сразу мысли его как-то сами собой настроились на ученический лад. Он даже заподозрил, что тоже, наверное, смахивает сейчас на прилежного школяра. «А у нас новичок!» — порадовал Филя учительницу математики. «Да что же это он в середине года?» — удивилась учительница. «Так я ведь...» — начал было объяснять Илья. «Встань!»
«Встань!» — горячо шепнула Тося. «Вот человек!» Илья, непонимающе, покосился на нее и заметил, как Тосины глаза округлились от страха. «Встань! Встань!» — дружно подсказывали со всех сторон новичку, давно уже перезабывшему все школьные порядки. Илья неохотно поднялся. «Седьмой класс я еще до армии кончил. Припомню, а с осени восьмой пойду». «Ну что ж, логично», — сказала учительница. «Садитесь, а к доске мы попросим». Она оглядела поскучневшие лица здоровенных своих учеников и задержалась взором на Тосе. Отгородившись портфеликом от Ильи, Тося отчаянно засигналила растопыренными пальцами, прося не вызывать сегодня ее к доске. Смотрела Тося так умоляюще, что учительница пожалела ее. «Ну что ж, Кислицына у нас недавно была. Потревожим-ка товарища. Спиридонова!» Филя крякнул и пошел к доске с видом человека, обреченного на верную гибель. Девчата на первой парте зашушукались с проказливым любопытством, поглядывая на Илью. Тося отодвинулась от своего соседа, жалея уже, что пустила его к себе за парту, и стала возиться с портфелем, который сегодня никак не хотел открываться. Илья с интересом наблюдал, как Тося безуспешно воюет с портфелем. «Ну, чего пришел?» — грозным шепотом спросила она. «Ведь каждый день в лесу видимся. Мало тебе?» «Ты учиться мне запретишь?» — спросил Илья. «Не притворяйся! Терпеть не могу обманщиков!» — прошипела Тося, презирая Илью за все его хитрости, шитые белыми нитками. Она неподкупно отодвинулась на самый краешек парты и с новой силой стала теребить забастовавший портфелик. Сжалившись над Тосей, Илья легонько нажал на замок, и портфель, будто только этого и ждал, сразу же послушно раскрылся. «Просили его!» — снова прошипела Тося. Тося вынула из портфеля клеенчатую общую тетрадь и застрочила с места в карьер, повернувшись боком к Илье.
«Ого! А быстро ты пишешь?» — удивился Илья. «Прямо стенографистка!»
Платя добром за добро, Тося выдрала из середки тетради двойной лист и положила на парту перед Ильей. Тяжело вздохнув, Илья пошарил в одном кармане, потом в другом и вытащил на свет Божий тупой огрызок карандаша. Тося тут же отобрала у него жалкий огрызок, позорящий высокое звание ученика вечерней школы. Тося забросила его под парту, а взамен вручила Илье большой, остро отточенный карандаш. Илья вздохнул мрачнее прежнего, пододвинул к себе лист и покорно начертал «Урок номер один». Склонившись над полотнищем стен газеты, Вера рисовала карикатуру на мастера Чуркина, спящего в медвежьей берлоге. Надя только что принесла с улицы мерзлое белье, негнущаяся рубашка Ксана Ксаныча пугалом растопырила рукава. Катя штопала чулок, напялив его на перегоревшую электрическую лампочку. Заложив руки за голову, Анфиса лежала, одетая на койке, и смотрела в потолок. В комнату вбежала румяная с мороза Тося и погрела руки над плитой. «Ух ты! Кусается морозяка!» Она вынула из кармана письмо и помахала в воздухе.
«Мам, Вера, заказное!»
Вера протянула руку за письмом.
«Дудки, сначала спляши!»
«Да не умеет она», — строго сказала Надя.
«А чего тут уметь?» Тося топнула ногой, вдохновляя себя за насочинительство, и, приплясывая, зачастила. «Письмецо я получила, пятки все свои отбила. Вот так, барыня, сударыня, барыня!»
Надя вдруг выхватила у Тоси письмо и подала Вере. Глянув на конверт, Вера шагнула к плите и бросила письмо в огонь.
«Барыня!» — растерянно докончила Тося, во все глаза смотря на Веру, и она еще не могла привыкнуть к тому, что Вера сжигает письма, не читая их.
«От мужа?» — тихо спросила Катя, с видом человека, который знает, что причинит своим вопросам боль, но никак не может преодолеть жгучего любопытства. Вера коротко кивнула в ответ и склонилась над стен газетой.
«Ой, какие часики в магазине выкинули!» — восторженно сказала Тося, чтобы отвлечь внимание девчат от Веры. «Маленькие-маленькие! А вот стекло такое выпуклое, увеличительное!»
«Видела я эти часики», — мрачно отозвалась Катя. «Цена у них тоже увеличительная». Тося плеснула в кружку кипятку и заглянула через Вере на плечо. Она посмотрела на ее карикатуру Чуркина и одобрила.
«Вот так его, Соню! Не жалей красок!» «Ох, и здорово ты, мам Вера, медведей рисуешь! Ой, как красиво!»
«А вот сюда бы еще стишок. Тось, подкинь, а?» — попросила Вера. «Ты ж сочиняешь, я знаю».
«Не, ну на заказ я не могу».
Виновато ответила Тося, по малой своей образованности не подозревая, что повторяет слова, которые до нее говорили многие. Надя сунула в печку полено и разворошила пепел, оставшийся от Вериного письма. «Слишком строго эта Веруха», — осудила Надя подругу. «Все-таки муж он тебе».
«Муж! Ох, этот муж! Объелся груш!» — вставила Тося, допивая чай. «А я вот так понимаю. Разошлись, так насовсем. Нечего людей смешить».
«Ты бы помолчала, когда старшие говорят», — посоветовала Надя. «Как-нибудь без тебя разберемся».
«Молчу, молчу. О-хо-хо. И до чего же все любят командовать? Халвой не корми», — сказала Тося.
Удивляя подруг, Тося сама, без единого напоминания, вынула из тумбочки куцей свой портфелик, высыпала из него все учебники и тетради и села за стол, торжественно объявив:
«Ученье — свет, а не ученье — тьма!»
Вера с Катей тревожно переглянулись, не понимая, что это творится с Тосей. А та, не теряя ни минуты, уже распахнула задачник и прилежно забормотала:
«Два поезда вышли из пункта А».
Вера так изумилась, что даже нарушила клятвенное свое обещание никогда не делать уроков за Тосю. «Послушай, дай я тебе помогу», — сердобольно предложила Вера. Тося с готовностью пододвинула было к Вере задачник, но тут же отдернула его назад.
«Да я сама. Раньше мне как с гуся вода, а вот теперь... Стыдно чего-то у доски ушами хлопать. С чего бы это, мам Вер?»
«Ну, должно быть, взрослеешь», — ответила та.
«Ну что ж, логично», — сказала Тося голосом старой учительницы математики, а Катя в ответ ехидно кашлянула. «Ох, не финти кислиться. Это перед Ильей не хочется тебе позориться».
Тося подумала, покрутила головой и призналась.
«Ну что ж, и это логично. Не хочу, чтобы Ирод этот радовался».
Она уткнулась в задачник и вдохновенно забубнила.
«Два поезда вышли навстречу друг другу из пункта».
На секунду Тося вскинула голову и по давней привычке по-своему прокомментировала условия задачи.
«И вот же не столкнулись же дьяволы!»
Сама не отдавая себе в этом отчета, Тося уселась за стол спиной к Анфисе, чтобы не видеть ее перед собой и понапрасну не вспоминать, как Илья крутил с ней. Тут уж, вспоминая, не вспоминая, ничего не исправишь. Да и много чести для них, чтоб Тося ломала себе голову над бесстыжими их делами. Но вот надо же было так случиться, что она живет с Анфисой в одной комнате, и даже койки их стоят рядышком. А вот этот все комендант, не мог черт длинноногий поселить Тосю в другую комнату. Но, правда, тогда она не подружилась бы с Верой, Надей и Катей. Вот жизнь и так криво, и этак перекос. Вера дорисовала карикатуру, легла на койку гамак, взяла книгу, но читать не стала. Она с тревогой посмотрела на Надю, угрюму сидящую в своем углу, уставясь в пол перед собой. «Надежда, а ты чего ужин не готовишь? Ксан Ксаныч скоро придет». «Ужин?» — очнулась от забытья Надя. «Ах да, ужин». Она вытащила из-под койки корзину с картошкой и перерыла всю тумбочку в поисках ножа. «Тоська, а ты куда нож задевала?» Тося, старательно скрипевшая пером в тетрадке, замахала свободной рукой, показывая, что ни о каком ноже ничего знать не знает и вообще просит не мешать ее учебе. Анфиса молча вынула из тумбочки свой нож, тот самый, который всегда так ревниво оберегала от посягательства девчат. Анфиса протянула его Наде. «Ого! А ты подобрела, Анфиска, даже?» «Не верится», — удивилась Надя, беря нож. «Тьфу-тьфу! Чтоб не сглазить!» «Смотри на дежурство, не опоздай, Анфиса», — не отрываясь от книги, сказала Вера. Анфиса молча оделась и вышла. «И чего это с ней?» — спросила Надя. «Вроде призадумалась». «На инженера она нацелилась», — пояснила всезнающая Катя. «Думает на скромность его подловить». Надя кинула очищенную картофелину мимо миски с водой. «Да неужели и этого к рукам приберет?» «Да уже клюнул», — отозвалась Катя и переложила лампочку из одного чулка в другой.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.